Нет. Только телефонные разговоры и то, о чем мы говорим дома или в машине. Но мы можем спокойно беседовать здесь, в большинстве ресторанов, а потом всегда есть возможность выйти во двор. Конечно, в последнем случае нам нужно держаться подальше от двери, а еще лучше шептаться за гаражом. И ты еще пытаешься шутить? Сейчас не время для этого. Я в страхе, я зла и сбита с толку. Я схожу с ума и не знаю, что делать. В собственном доме я боюсь слова сказать, боюсь отвечать по телефону, даже когда ошибаются номером. Каждый раз, когда раздается звонок, я подпрыгиваю. А теперь еще и это. Тебе нужен еще бокал вина. Мне нужно 10 бокалов. Мич схватил ее за кисть руки, сжал. Подожди, я вижу знакомое лицо. Не смотри по сторонам. Она задержала дыхание. Где? У конца стойки. Улыбайся и смотри на меня. На высоком стуле у стойки, с интересом следя за экраном телевизора, сидел загорелый блондин в бело-голубом свитере, какие носят горнолыжники. Видно прямо со склона, где он оставил свои лыжи. Этого загорелого человека со светлыми усами Митч уже видел где-то в Вашингтоне. Он не сводил с мужчины глаз. Голубоватый свет телеэкрана падал на его лицо. Митч прятался в темноте. Блондин поднял бутылку пива, как бы раздумывая, сделать ли глоток. И вот оно. Бросил быстрый взгляд в угол, где, прижавшись друг к другу, сидели Митч и Эбби. «Ты уверен?» — спросила она. «Да. Он был в Вашингтоне, только не припомню где. В общем, я видел его там дважды. Он один из них? Откуда мне знать? Давай уйдем». Митч положил на стол купюру в $20, и они направились к выходу. Сидя за рулем ее «Пежо», он пересек стоянку, расплатился со служителем и погнал машину в центр города. После 5 минут, прошедших в полном молчании, она подалась к нему и прошептала в ухо: «Мы можем разговаривать?» Он отрицательно покачал головой и спросил: «Ну, как здесь было с погодой?» Эбби подняла голову, посмотрела в окно. «Холодно. К вечеру обещали слабый снег. В Вашингтоне всю неделю было ниже нуля». Эбби в изумлении подняла брови. «Со снегом?» У нее даже глаза расширились. Видимо, слова Митча ее поразили. «Нет, просто чертовски холодно». «Какое совпадение! И здесь холод, и там». Митч беззвучно хихикнул. Какое-то время они ехали в молчании. «Как ты думаешь, кто выиграет кубок?» — спросил он жену. «Ойлерс?» «Ты так думаешь?» «По-моему, Редскинс. В Вашингтоне только об этом и говорят». «Боже, да там, видно, только и знают, что развлекаться». Опять тишина. Эбби поднесла ко рту тыльную сторону ладони и попыталась сосредоточиться на задних огнях, идущей впереди машины. В данный момент, полностью дезориентированная, она бы все-таки попыталась счастье в Тихуане. Ее муж, третьим окончивший курс в Гарварде, перед кем Уолл-стрит расстилала ковровую дорожку, кто мог устроиться где угодно, в любой фирме, ее муж связался с мафией. И если к поясу этих людей уже приторочены скальпы 5 юристов, они не станут колебаться, когда речь зайдет о том, чтобы добавить к имеющимся и 6-й, ее мужа. В голове Эбби пролетали обрывки разговоров с Кей Куин. «Фирма приветствует рождение детей. Фирма разрешает женам работать, правда, не все время. Фирма не принимает никого с деньгами родителей. Фирма требует преданности. У фирмы самый низкий в стране показатель текучести кадров». Неудивительно. Митч исподволь наблюдал за ней. Через 20 минут после того, как «Пежо» покинул аэропорт, Митч уже ставил его в гараж рядом с БМВ. Держась за руки, они прошли по бетонной дорожке до заборчика. «Этого не может быть, Митч». «Но это так. От этого никуда не денешься». «Что нам делать?» «Не знаю, детка. Но делать что-то нужно быстро, и мы не можем ошибаться». «Мне страшно. Я сам в ужасе». Таранс не заставил себя долго ждать. Прошла всего неделя с того дня, как у мемориала он махнул Митчу рукой на прощание. Быстрым шагом Митч приближался к зданию федеральных служб в северной части Мейн-стрит в 8 кварталах от фирмы Бендини. Некоторое время Таранс следовал за ним, а потом юркнул в маленькую кофейню, расположенную почти напротив, с окнами, выходящими на улицу, или, как ее еще называли, аллею. Автомобильное движение было здесь запрещено. Поверх асфальта уложена плитка, а проезжая часть давно перестала быть таковой, превратившись в бульвар. Однако деревьев здесь было мало. Одинокие и случайные они тянули свои уродливые ветви к окнам зданий. По бульвару слонялись нищие и городские бродяги, выпрашивая у прохожих деньги или еду. Таранс уселся у окна и заказал себе кофе и шоколадное пирожное. В окно он видел, как Митч, поднявшись по ступенькам, исчез внутри здания. Посмотрел на часы, было ровно 10 утра. Если верить вывешенному в вестибюле здания списку назначенных на рассмотрение сегодня дел, Макдир сегодня присутствовал на слушании в налоговом суде. Чиновник уведомил Таранса, что слушание это очень короткое. Он сидел и ждал. Коротких слушаний в суде не бывает. Через час Таранс все так же сидел у окна и разглядывал через стекло спешащих куда-то людей. Он допивал уже 3-ю чашку кофе. Но вот он внезапно поднялся, положил на стол $2, направился к выходу и замер там у двери. Увидев на противоположной стороне Митча, кинулся к нему. При виде Таранса Митч на мгновение замедлил шаг. «Привет, Митч, ты не против, если я пройду с тобой рядом?» «Нет, я против, Таранс. Тебе это не кажется опасным?» Оба ускорили шаг, избегая смотреть друг на друга. «Видишь вон там магазинчик?» — спросил Таранс, указывая куда-то вправо. «Хочу купить себе пару обуви». Они вошли в принадлежащий корейцу магазин. Таранс прошел в самый дальний угол тесного помещения и остановился между 2 полками, забитыми подделкой под кроссовки фирмы «Рибок» по цене $4.99 две пары. Митч проследовал за ним и взял в руки теннисные туфли 10 размера. Продавец, а может владелец магазина, смерил его и Таранса подозрительным взглядом, но ничего не сказал. Стоя у полок, оба наблюдали за входной дверью. «Вчера мне позвонил директор», — тихо сказал Таранс, почти не шевеля губами. «Он спрашивал про тебя, Митч. Сказал, что пришло время принимать решение». «Скажи ему, я все еще думаю». «А своим коллегам ты говорил что-нибудь?» «Нет, я думаю». «Это хорошо. По-моему, тебе не стоит говорить им», — он протянул Митчу визитную карточку. «Держи. На обороте 2 телефона. Звони по любому из них из автомата. На том конце провода будет автоответчик, и ты просто продиктуешь свое сообщение и скажешь точно, когда и где мы в следующий раз встретимся». Митч положил карточку в карман. Внезапно Таранс резко пригнул голову. «В чем дело?» — требовательно спросил Митч. «Похоже, нас засекли. Только что кто-то прошел мимо витрины и заглянул внутрь. Слушай, Митч, слушай меня внимательно. Сейчас мы с тобой выйдем на улицу, и в тот момент, когда мы окажемся в дверях, ты оттолкнешь меня и заорешь, чтобы я убирался к чертовой матери. Я сделаю вид, что хочу ударить тебя, и ты побежишь в сторону фирмы». «Ты хочешь, чтобы меня убили, Таранс?» «Делай, что я говорю. Как только ты вернешься в фирму, тут же расскажешь о случившемся компаньонам. Скажешь им, что я загнал тебя в угол, и ты почел за благо унести ноги». Митч толкнул его даже сильнее, чем требовалось, крича «Убирайтесь к дьяволу! Оставьте меня в покое!» Изо всех сил он бросился бежать по Юнион-авеню и только у самого здания фирмы перешел на шаг. Зашел в туалет на 1-м этаже, чтобы перевести дух. Подойдя к зеркалу, Митч смотрел на свое отражение и тяжело дышал. Эйвери разговаривал по телефону, на панели которого мигали 2 лампочки. На диванчике устроилась секретарша с блокнотом, готовясь принять на себя лавину команд. Митч посмотрел на нее и попросил. «Пожалуйста, выйдите. Мне необходимо поговорить с Эйвери наедине». Она поднялась. Митч проводил ее до выхода и запер дверь. Эйвери окинул Митча внимательным взглядом, и положил трубку. «В чем дело?» Митч стоял у диванчика, на котором только что сидела секретарша. «Меня подкараулил агент ФБР, когда я выходил из налогового суда». «Дьявол, кто это был?» «Тот же самый агент, Таранс». Эйвери вновь поднял трубку, продолжая говорить. «Где это случилось?» «На аллее, точнее, в северной части Мейн-стрит. Я шел по тротуару, занятый мыслями». «Это впервые после той встречи?» «Да, я и узнал-то его не сразу».